Дорогие друзья, продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас в нашем эфире очередная передача цикла «Чтобы помнили». Как всегда, у нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Алексей Александрович, я думаю, что нашим слушателям интересно будет сейчас в начале передачи услышать о том, как прошел у вас Международный день памяти жертв фашизма, о котором мы говорили в нашей прошлой передаче, о тех акциях, которые вы будете проводить, как это все состоялось.
Да, Международный день памяти жертв фашизма, он особо имеет статус. Он учрежден той Организацией Объединенных Наций. Ну, с 62-го года, я уж тут немножко повторяюсь. И проводится пока он не очень-то, можно сказать, вяло информационно пока о нем известно. А в советский период вообще о нем не упоминали. Но мы проводим это уже не первый год, такое мероприятие. И мы там делаем акцент на солидарной памяти всех жертв войны. Имеется в виду жертв войны не только солдат, не только те, которые погибли, не только те, которые умерли от ран в годы войны, даже и после войны, но и для трудармейцев, для тружеников тыла, для детей, для матерей, для всех, которые связаны вот с великим таким перенапряжением силы, а с отдачей последнего и своей крови, и своей силы на общую, так сказать, единую цель, победу. Но и солидарны еще в том плане, что мы воздаем должное памяти тех солдат стран-союзников, которые отдали свои жизни тоже в борьбе с национал-социализмом в Германии. Ну и, конечно, при этом поминаем добрым словом тех антифашистов, которые сами были, так сказать, в Германии жертвами этой войны. Ну, это вот первое. Конечно, там было и лития произнесена отцом Дионисием, это часовня Александра Невского в парке в Дендрарии как раз. Он у нас участвовал. Мэр города Екатеринбурга Ройзман также высказал кратко свои, так сказать, впечатления об этом дне. Сказал неформально, очень от души, это для нас довольно-таки важно. Ну и что еще, наверное, важно сказать об этом периоде? Нам в сентябре исполняется 19 лет, исполнилось уже 19 лет нашей организации. Вот, проводили мы, конечно, это все не очень торжественно, можно сказать, незаметно, но сами-то мы это дело помним. Почему так? Потому что первая статья моя была в 95-м году, в сентябре. Называлась она «Без вести, но не без памяти». И вот тогда было объявление наше, что, мол, дорогие друзья, кто разделяет, объединяйтесь, там-то, там-то. Ну, в общем, пришли люди, и вспоминается, что первая встреча была, это был Александр Васильевич Щербинин. Кстати, он был инициатором установки памятной плиты на Широкореченском мемориале воинам, так сказать, те, которые безвестно погибли, в смысле имена солдат, которые оказались безфамильными, захороненными в госпиталях. В данном случае вот мы с ним, тогда я подсоединился к его инициативе, вот оттуда дело и пошло. Это было к маю 95-го года, 1995-го. А в сентябре уже вот создали вот организацию. Там были Вагины, Чистяков, Алексеева, Дементьева, Степанова, Черткова, и там еще были люди. Так что вот такое. Конечно, важно еще отметить, знаете, одну дату, которая, ее нельзя выбрасывать, и о ней тем более не упоминают, но очень много жертв, вот причина, так сказать, семя этих вот истязаний, этих вот потерь в народе в какой-то мере связана вот с той неразборчивостью политической, которая была 75 лет назад, как раз это 22 сентября, вот буквально эти дни, вот, в Брест-Литовском, 39-й год, 75 лет назад, когда 17 сентября наши вошли войска в Польшу, после того, как Вторая мировая война началась 1 сентября 1939, Германия в Польшу, потом, соответственно, так сказать, дружба в кавычках, наши вошли туда, и 22-го в Брест-Литовске был совместный парад гитлеровских войск и наших. Вот это тоже не надо забывать, и чтобы в дальнейшем мы делали поправки, к чему могут приводить вот такого рода такая неразборчивость и заигрывание политическое, которое совершенно и не согласовано с народом, ни с матерями, ни с отцами, ни с кем. Вот такое диктаторство проявилось с обеих сторон, и особенно с нашей. Вот такое. Ну, еще важно отметить тоже вот это мероприятие 12 сентября, которое мы проводили. Мы там приняли два обращения. Проголосовали единогласно все присутствующие, там было около 100 человек. Это обращение о том, чтобы не повышали стоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте. Там обоснование давалось, что и как, и такая вот просьба к четырем, так сказать, лицам нашей области и города, чтобы воздержались от этого дела. Ну и второе обращение по поводу того, чтобы принять обращение Воронежской организации, это областной совет ветеранов войны и труда Воронежской области, которые вышли вверха, ну, имеется в виду в Кремль и в Государственную Думу Российской Федерации, с тем, чтобы признать без вести пропавших погибшими, и на основании этого, чтобы можно было дальше ставить вопрос о посмертном награждении их и погибших, и их тоже, без вести пропавших, как погибших, какой-то посмертной наградой. Вот такого рода два обращения. Ну, и тут в двух словах можно сказать, что с Воронежем мы давно контачим, и если тут как-то не очень получалось, чтобы был отклик, ну, как сказать, отклик-то был, потому что в 2000 году мы нашли поддержку у губернатора Эдуарда Эргертовича Росселя в то время. Он направил в Кремль предложение, обращение, чтобы посмертно наградить воинов, которые отдали свою жизнь за общую победу, не дождавшись победы. Но те, которые ничем не отмечены были, жизнь отдана, а ничем не отмечены. И оттуда пришел ответ от Управления по государственным наградам при президенте России о том, что погибших много, а награда стоит 390 рублей, поэтому казна не может выдержать. Вот такой ответ. И сейчас мы ставим этот вопрос. Тут как-то странно, но мне кажется, здесь какая-то негласная игра верности, так сказать, коммунистическим идеалам у областных советов и у ветеранских организаций. Имеется в виду не у самих ветеранов, а у верхушечки, те, которые там, так сказать, занимаются. Понятно, что они это дело не поддерживают. В Воронеже поддерживают. Новгороде, Нижнем Новгороде поддерживают и обращаются. И мы в данном случае вышли с тем, чтобы поддержать предложение воронежцев по посмертному награждению этому. Вот такие два момента, связанные с нашим проведением Дня международной памяти жертв фашизма. Письма. В данном случае, знаете, письма довольно-таки интересные, на мой взгляд. Я выбрал несколько писем. Пришло из Минска, из Белоруссии. И там тоже просят уточнить сведения, что и как. Но я пока вот этим занимаюсь, и пока результатов у меня готовых нет, это вот буквально этими днями пришло, но думаю, что мы еще к этому вернемся. То есть нас с вами слушают там, то, что в письме это вот указано и прочее. Второе письмо, на мой взгляд, довольно-таки интересное. Правда, женщина, которая пишет, это Корнилова Анна Федоровна из села Чатлык Красноуфимского района. Она в конце пишет, что, дескать, прошу извинить, что много написала, и вроде бы как не по существу, я полагаю, что замечательно, что написала вот это все. Простите меня, Алексей Александрович, это я концовочку читаю. Уже месяцев 6 молюсь за вас и ваше здоровье. Как только узнала о вас, что вы делаете доброе дело, значит, вот обратилась и говорит, извините, что так много. Наоборот, я ко всем призываю, кто вам пишет, кто хотел бы нам написать, напишите подробнее. Не просто фамилия, имя, отчество, разыскиваем его, а как сложилась жизнь. Вот я читаю это письмо, довольно-таки, на мой взгляд, интересное. Уважаемый Алексей Александрович, пишет вам Корнилова Анна Федоровна, которая родилась в семье Кокотова Федора Порфильевича и Екатерины Григорьевны 12 ноября 1933 года. Это ее дата рождения. У моей мамы погибли два брата во время войны. Это Новоселов Иван Григорьевич и Новоселов Никита Григорьевич. Новоселов Иван ушел служить в Красную армию еще, наверное, в 1939 или в 1940 году. А Никита ушел на войну в 1941. Иван не был женатым, а у Никиты была жена и двое детей, сыновей, Евгений и Володя. Он ушел из Красноуфимска, а где работал мой дядя Никита, не знаю. Жена Новоселова, Александра, работала до пенсии в типографии, а что делала там, я не знаю. У Новоселовых Ивана и Никиты, Екатерины и Марии, отца звали Григорий Федорович, а маму Анной Осиповной. Это мои дед и бабушка. Жили в селе Ачит по улице Пушкина, дом 4. Мне бы хотелось узнать о моих родных дядях, о Иване и Никите Григорьевичах. Где и когда они погибли, где похоронены. Это мне не только одной нужно, а это надо моим детям, которых у меня 5, и моим внукам, которых у меня 15, и уже 7 правнуков. А еще, дорогой Алексей Александрович, хочу рассказать вам о своем родном отце Федоре Порфирьевиче, которого мы с мамой провожали, сидя на телеге, до города Красноуфимска. Я видела, как много-много телег двигалось в июне месяце по Московскому тракту. Лошадями с телегами не было конца. Папа до войны был бригадиром полеводческой бригады, которая выращивала зерновые, там пшеницу, рожь, ячмень, овес в колхозе имени Кирова. До войны трактора я не видела, а земли пахали на лошадях. Все поля были вспаханы, посеяны, и зерна вырастало много-много. Я видела большие-большие кучи зерна около сушилки на новом поле, которое находилось в 5 километрах в 6 миле от Ачита. А сейчас все поля зарастают, никто за ней не следит, а хлеб и продукты и овощи закупаем за рубежом. Ушел папа на войну. Был связным у командира, шел, видимо, задумался и не посмотрел вокруг. А немецкий снайпер поймал его, выстрелил, и пуля попала в правое плечо, легкое, и разорвалась на тысячи-тысячи осколков. Кровь пошла из спины, видимо, несколько осколков вылетели между ребрами, а остальные тысячи засели в ребрах и легких. Папа скатился в воронку, чтобы снайпер не добил его. Там его и нашел санитар. Вы прекрасно знаете, как болит палец, если в него попала заноза. А у папы было 1000 таких заноз. И каждая вызывала боль, пока он ехал с поля боя. Ему сделали 4 операции. Вырезали под правой рукой прямоугольник из 5 ребер. Чистились такой вот дырой. Он приехал домой, ребра и легкие гнили, он страдал, мучился. Старший брат Александр Порфирьевич посоветовал ехать в областную больницу города Свердловска, которая стояла на улице Большакова, ну, это известное место для... Посмотрел его профессор Аркадий Тимофеевич Лицкий и сказал папе, что лет 17 или 20 поживет, и если будет согласен, делать операцию. А если не будет согласен делать операцию, то к осени умрет. Вот мама и папа оставили нас троих со старушкой и уехали в Свердловск. Аркадий Тимофеевич с другими врачами сделал папе 4 операции, по одной в зиму, а на лето мама привозила папу домой, ведь мама была колхозница, и ей надо вырабатывать минимум трудодней. Вот мы маленькие работали, а трудодни писали на маму. Итак, мама провела с папой 4 зимы. 1 января родился сын Толя. 6 января 45 года пришла телеграмма, в которой было написано: «Выезжай, Федору сделали операцию». Вот мама с малышкой поехала до города Красноуфимска, а там на поезд до Свердловска. И с таким малышкой ухаживали за папой и за другими ранеными. Спасибо работникам дома крестьянина, который находился на улице 8 марта. Они помогали маме, там была баня, мама могла выкупать ребенка, постирать пеленки, сварить еду для себя, для папы. Итак, Аркадий Тимофеевич Лицкий за 4 операции отрезал у папы все 12 ребер от грудной клетки, кости и от позвоночника, вырезал правое легкое и еще отрезал половину лопатки правой руки. И что вы думаете? Папа прожил не 17, не 20 лет, как обещал профессор Аркадий Тимофеевич Лицкий, а прожил 33 года. С 43 года, как был комиссован, до 76 года. Еще, может быть, прожил, но тут приехала сноха Оля, обратилась к нему, чтобы папа показал место, где нужно похоронить брата Арсентия. Можно было объяснить и не ходить папе, а он пошел. Был декабрь, буран, у папы полушубка не было, и вот пошел в фуфайке с одним легким, и сам простыл, и 19 апреля 76 года умер. А как мы его любили, когда начало работать в 53 году, то я всю зарплату в 1000 рублей отдавала им на лекарства, на хорошее питание, а сама себе оставляла 300 рублей на хлеб, на сахарный песок и молоко. И Аркадий Тимофеевич не брал с нас никаких денег, а сейчас что творится? Земля пустует, зарастает кустарником. Теперь вот власти в Четлыке было 4500 гектар пахотной земли и 4500 голов скота, сейчас 300 гектар, а на ферме стоит только 200 голов. Ничего не смотрят руководство и не думают о земле. Совхозы распались. Землю моей семьи и родни украли 38 гектар предприниматель Валентин. Мы ему отдали по договору на 4 года. Он давал нам комбикорм или зерном, а потом ничего не стал давать. Моя земля была за моим огородом. Потом нашу землю отдал другому предпринимателю, и так все с концом. Мне тоже хочется узнать путь от ранения моего отца до села Очит. Вроде я слышала, что он был под Ржевом. У нас, у вас работы много, и я еще задаю вам свои вопросы. Простите, что написала много лишнего. Мой муж умер в 81 году. Я одна поднимала 5. Слава Богу, дети все честно работают, воспитывают 15 внуков. И еще мне бы очень хотелось узнать Константина Викторовича судьбу, который погиб в Сталинградской битве. Это отец моего мужа Александра Константиновича. Мы очень давно обращались, но ответов не было. Он считался без вести пропавшим. Но моей свекрови, то есть матери Александра Константиновича, писала женщина, которая служила тоже в Сталинграде, Попонина. Похоронила его, может, и сама погибла. Почему он считается без вести пропавшим? Во время войны он честно трудился конюхом, до войны, вернее, в колхозе. Конный двор был в большой ограде около их дома. Там все еще стоит. Домик маленький, на 3 окна. В доме была 1 кровать, печь, очаг и палати. Когда Константин ушел на войну, его сын Александр в 7-летнем возрасте остался конюхом, то есть кормил, поил лошадей. Колодца не было, воду носил с озера. Он тоже был бы тружеником тыла, но не дожил до этого звания. Простите меня, Алексей Александрович, уже 6 месяцев молюсь за вас, за ваше здоровье. Вот такое письмо. Особенно, конечно, хотелось бы ответить ей. Молодец, что слушает нашу радиопередачу, радиостанцию. И, конечно, я бы хотел воспользоваться случаем, сказать радиослушателям, запишите электронный адрес мой на английском, так сказать, английскими буквами или латынью одинаково. Мой электронный адрес, чтобы можно было написать не только почтовые, но и электронное письмо. Идет так. AAZY, то есть 2 буквы А в начале. AAZY, SPV, В как Виктория, как галочка. 95, и сейчас еще раз повторю, AAZY, SPV, это все латынью, 95, собака, mail.ru. Ну и, конечно, интересно ее письмо, вот я смотрю. Было ей 8 лет, и детской памятью она помнит эти отдельные такие эпизоды. Хотелось бы остановиться на следующем. Я часто встречаю такие вот недоуменные вопросы, когда встречаюсь с людьми. Они говорят, ну что вы там, дети войны, включаете и тех, кто вернулся с войны, детей, которые вернулись с войны. Я хочу еще раз сказать, что, конечно, те, у которых погибли, тут налицо, тут и разговора особого нет. Но не слаще жилось и тем, которых, так сказать, вернулись израненные, да даже просто вот вернулись, потому что советская власть не предполагала сытой и нормальной, хорошей жизни для большинства народа. Конечно, отдельно это по советским меркам жили ничего, но это и не связано бывало с войной. Вот этот пример, который я вам зачитал в письме, когда 1000 рублей посылала дочь на лекарства своему отцу. Какие тут блага для детей? Сама жила вот на эти 300 рублей, сахар, молоко, хлебушек. Так что не будем завидовать детям войны, у кого вот вернулись отцы израненные. Не плавали, как сыр в масле. Это только общее такое, кому-то кажется такие вещи. Но, конечно, что бы хотелось еще отметить? Вот она упоминает Аркадия Тимофеевича Лицкого. Как это прекрасно, что столько лет прошло, а помнят и имя, отчество профессора Лицкого. Да, я о нем уже много встречался, и когда был в медицинском музее в нашем Екатеринбурге, это действительно фигура выдающаяся. Подвиг его, в чем можно сказать? Сам Лицкий Аркадий Тимофеевич, он родился в 1890 году и умер в 1973 году. И был Лицкий Аркадий Тимофеевич хирургом, доктором медицинских наук, член-корреспондент Академии наук. И, конечно, довольно-таки интересный. Он считается основателем Уральской школы хирургов. Сделал 9 монографий, 200 научных работ. В сентябре 1942 года, в годы войны, он был награжден, стал заслуженным деятелем науки. Что любопытно, будучи главным хирургом эвакогоспиталей Свердловской области, а там 150 примерно госпиталей было в Свердловской области, в том числе очень много хирургических, он ничем так бы и не отмечен был. Что любопытно, когда я интересовался несколько лет назад вот этими делами, обратил внимание, что его подчиненные были награждены, то есть он своих коллег представлял, будучи главным хирургом эвакогоспиталей, и те получили орден Красной Звезды, вот такие там ордена были Отечественной войны, а самого его никто, конечно, не представил. Хотя человек выдающийся, что и говорить. Вот одна та память, что человек, колхозник, израненный, потерявший, так сказать, и легкое, и ребра столько удалено, и он уделял внимание самым простым людям, это о многом, о многом говорит. Ну и хотелось бы тут сказать, что вот если продолжить разговор о Лицком, удивительные судьбы их пересечения. Значит, я в свое время тут читал статью Яна Хуторянского, журналиста радио, и вот в годы советские была запрещена к изданию книга «О жизни щедрой» называется, то есть подготовлена была книга и называется «О жизни щедрой». Автор, почему была запрещена, тоже любопытно. Автор Белла Дежур, это, кстати, мать известнейшего в мире скульптора Эрнста Неизвестного. И она была написана, эта книга, именно о Лицком Аркадии Тимофеевиче. Там такие интересные слова приведены. Вот она, когда пишет, что, говорит, он держал скальпель, как смычок, музыкант. О нем эта вот книга. А запретили подготовленную книгу к изданию в 79-м году. Почему? Мать хотела уехать к сыну за границу. И ее только вот издали к столетию Лицкого, то есть в 1990 году только. Вот такие еще судьбы, как это влияет доморощенная политика наша. Ну и в письме, которое я вот зачитал, там содержатся просьбы найти сведения об отце ее, Федоре Порфильевиче Кокотове, участнике войны. Он вернулся израненный. Я посмотрел архив, нет ли награды у него в годы войны. Ну и что думаете? Я посмотрел, никакой награды нет. Вернулся человек с фронта, израненный, изрезанный, а награды так и не имел. Вот еще пишет там о дядях по матери двое. Это Новоселовы, Иван и Никита, я о них читал. Тоже любопытно. Вот подобрал сведения о Новоселове Иване Григорьевиче. Он 18-го года рождения, 1918-го. Призван действительно в 40-м году, 13 мая. Был красноармейцем, пропал без вести. Ну, числится, что пропал без вести в августе 41-го года. Хотя эти даты, как пропал без вести, редко-редко соответствуют тому, что так ли это было на самом деле. Там всегда прибавляли несколько. Ну, вот я смотрю, у него данные, что призвали вначале на Дальний Восток, потом оказался вот уже на Западе, ну, то есть готовилась, так сказать, перед войной операция, которая, слава Богу, не состоялась, наше упреждение, так сказать, в войне против Гитлера. И то, и другое, громадная катастрофа. Ну, вот такое. И, значит, он был 22 июня 41 года в Минске. И дальше следов нет. Это вот я смотрю сведения из Отчицкого военкомата. Важно еще то, что в книгах памяти помечены есть эти сведения. Ну, положим, в книге памяти 4-й том, Отчит, Свердловской книги памяти. Значит, там есть Новоселов Иван Григорьевич, рядовой, 18-го года призван. Значит, и пропал без вести в августе 41-го года. Конечно, это и так, да не так. Никита Григорьевич из Отчита был призван. Когда? 22 июля 41-го года, через месяц, начало после войны, из Красноуфимского райвоенкомата. Тоже красноармеец, тоже пропал без вести, только поставлен уже октябрь 41-го года. Никаких сведений нет, так и написано. Жена Новоселова Александра Васильевна, Красноуфимск, жили на Осипенко, номер 9, дом. Писем не было, так и написано. Поэтому поставили вот такую дату. Такие вот удивительные вещи. Корнилов Константин Викторович, о котором я говорил, отец мужа, тоже из Красноуфимска, тоже и вот из села Чатлык, оттуда, значит, уходил из Красноуфимска. Пропал без вести в декабре 42 года, числится. В книге памяти Красноуфимского района, это у нас 9-й том, он есть. Константин Викторович, рядовой, 1899 года, пропал без вести 6 декабря 42 года. Ни по одному из них не удалось уточнить, где они пропали без вести. И, естественно, ни одной награды в семье. Вот как? Справедливо ли так, что ни единой-то награды в семье нету? Конечно, это странно и по-своему дико. Невеселые картины. И главное, ни за что не зацепиться. Начальный период. И если тут вот положим говорить о начальном периоде, что вспоминается такой материал, когда один маршал Мерецков, после войны стал маршалом, в своих воспоминаниях он так и написал в своей книге. Опрашивали, проверяли подчиненные организации, ну, в смысле войсковые части, и многие командиры этих отдельных частей, полков и прочее, в начальный период даже не знали, сколько у них убыло людей, не то чтобы там отдельную судьбу каких-то там солдат. Вот такая была безразличность, такое безразличие было к судьбам солдат. Вот по части наград тоже в эти дни были еще там обращения ко мне. Меркурьев Николай Иванович, у него отец вернулся с войны. Ну, значит, мы разговорились. Он был бывшим фотографом при газете «Вечерняя» из Свердловска. В то время там «Уральские рабочие» журналы. И много у него было этих дел. Вот мы разговорились. Он говорит, я знаю, что отец воевал, ранен, было осколков много. Вернулся после войны. Я говорю, ну и как? Ну и я посмотрел сам по своим вот этим архивным данным, ни одной конкретной награды, ни после войны, ничего такого у его отца Ивана Меркурьева так и не было. Обратился еще Разумов Валентин Алексеевич. Разумов Валентин Алексеевич, он 36-го года рождения. Недавно у него сгорел дом, хозяйство, житель района Березовского, поселок Лубиной. Тоже спрашиваю, а как отец, что? Говорит, ну, что-то вот непонятно, что и как. Я нашел ему сведения, что он был награжден, его отец Разумов Алексей Евгеньевич, 1901 года, вернулся с войны. И был награжден персональной наградой, медаль за отвагу. Это новогодний подарочек. Указ был, приказ этот от 31 декабря 44 года, уже 45 год подступал. Был санинструктором, вынес с поля боя раненого в один день, в другой день тоже спас еще двух солдат в бою. Вот за это был представлен уже к концу войны. Ну и мы говорили, Курлапов Николай Ильич, узник концлагеря, партизан, сам он певец, профессор Уральской государственной консерватории. У него отец Илья Николаевич был участником войны, вернулся, и я решил найти и вручил, вот тоже, как 12 вот сентября, когда я проводил это мероприятие памяти жертв фашизма. Он выступал, и после выступления я ему вручил то, чего он не ожидал. Это наградной лист его отцу. А отец у него еще воевал на поезде номер 10 имени... Бронепоезд номер 10 имени Розы Люксембург. Был он награжден. И в наградном листе написано, имел 4 ранения, плюс еще одну контузию. А к награде представлен был только в 47 году военкоматом. Как мало в то время военкоматы вот уделяли внимание другим, которые вернулись израненными. Вот, слава Богу, у него хоть в 47 году, но награда была дана ему это великое дело по-своему.
Действительно, к сожалению, еще очень много, и боюсь, что так и останется на ненагражденных участников войны. Чем дальше, тем, видимо, все это сложнее, все эти вопросы протолкнуть и решить. Алексей Александрович, заканчивается время нашего эфира сегодня. Давайте адрес еще раз назовем, электронный и для писем бумажных.
Да. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите и электронный адрес. Почему? Потому что это тоже важный момент. Ну, кстати, те, которые радио слушают, а у их родственников или у самих есть возможность выхода в интернет, то в интернете эти радиопередачи сохраняются. И в удобное для вас время, хоть ночью, хоть какой бы там день, хоть утро, всегда можно прослушать по вашему выбору. Значит, запишите сайт радиостанции «Воскресенье» праврадио.ру латинскими буквами. Праврадио от слова православное радио. Праврадио.ру. Это сайт радиопередач. Мой электронный адрес. Прошу записать. aazyspv95@mail.ru. Жду ваших писем. И, конечно, адрес для писем. Екатеринбург. Почтовый индекс 620-075, Екатеринбург, 620-075, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Ждем писем. И я напомню сегодня нашим слушателям, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего-всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.